org.
Далее в студии Алена Тиханович. І знову представлю вам некоторые темы и гостей виникової години свободы. Были в'язень Освенциму Захар Тарасевич згадывая, як пережив експерименти доктора Менгеля. Як быть свободным у несвободной країні? Письменник Альгерд Бахаревич представляє основные тези своєї публічної лекції. А білоруска з Греції Наталя Васильєва розкаже про те, чому голосувала за партію Сириза. Сьогоднішня спроба лідеру білоруської опозиції обрати керівника ініціативної групи політв'язня Миколи Статкевича як махчимого одиного кандидата на президента не мала плену. Некоторі удільники дискусії заявили, треба проводити дві різні кампанії. Одну за вилучення кандидатом на президента некого іншого, кого центр виборкам зареєструє, а другую за визволення усіх політв'язнів, у тим ліку і Миколи Статкевича. З подробязностями Володимир Глот.
На початку поседження представник Белорусской социал-демократичної партії «Громада» М'ячеслав Гриб огучив позицію своєї партії. Центр виборкам, поводле діяного законодавства, не зареєструє кандидатом не тільки самого Миколу Статкевича, який дагетуль за кратами, але й ягону ініціативну групу. А без гэтага збіраць подпісы за Статкевича, не порушаючи законодавства, немагчыма.
Ми лічим, що було б добре провести сбор подписов громадян Беларуси за вызволение политвязня Утемлиху и Статкевича, выкористовывающие будущую президентскую кампанию. Как подчас сбору подписов инициативной группы от демократичных кандидатов президента, те от одного, те их будет несколько, собирали подписи за вызволение политвязня. Але мы не подтримливаем вылучение одним кандидатом у президента Николая Статкевича. Это питание лично совсем нереальным и перспективным.
Подобной думки притримливается рух за свободу, каже первый наместник старшини этой организации Юрась Губаревич.
Мы разглядаем на сегодня особенно кампанию поддержки кандидата, и мы лишим, что таким кандидатом на президентских выборах может быть особа, якая мая право брать удел, и, соответственно, мая возможность выкрасить все инструменты президентских выборов, как донести свою позицию до выборцев. Эту кампанию поделить с кампанией солидарности с политвязнями, ну и персонально с Миколой Статкевичем, якая може би мати абсолютно інший набор діянь, основна мета якої якраз таки сприяти визволенню політв'язнів, а не імітувати удел у виборчому процесі.
Вилучення Статкевича ініціювали його поплічники з Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада». Сергій Скрабець, який удільничав у сьогоднішніх перемовах, сказав «Свободі». Партія буде об'єднувати вокол себе прихильників політв'язня як одиного кандидата на президента. А эту идею, поводле ягоных слов, подтримливает громадянская кампания «Говори правду», незарегистрованная партия «Свободу и прогресса», «Молодый фронт» да и иншие.
Тому мы зараз, наша партия, будет готовить погоднение, и кто это подпишет, то и будет уходить в Раду, и будет помогать нам избирать инициативную группу за улучшение Статкевича. Но в каком формате это будет один, или это будет один от некой частки оппозиции, тут трудно зараз сказать докладно.
Сергей Скрабец спадзяецца, что хтось из тих, кто выступает супраць вылучения Статкевича, як адзінага кандидата, переглядзіць свои подыходы. Тому чарговую сустрэчу апозиціонеры призначили праз два тыдні. Президентские выборы у Беларуси повинны отбыться не позднее за 20 листопада 2015 года.
А 1 лютого у Беларусі пачне дзейнічаць новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы, які выклікаў дыскусію ў грамадстве найперш з прычыны празрыстых паралеляў з украінскімі падзеямі. Так, на думку М'ячеслава Грыба, новая рэдакцыя закону адлюстроўвае не столькі знешнюю пагрозу, колькі апасенні ўлады перад беларускім майданам. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Поводле нового закону об военном становище, актом агрессии супраць Беларуси будет лечиться заявление на ее территории замежных войскоцев без опознавальных знаков, и так званых зеленых человечков. Подчас военного становища обмежевывается деятельность политических партий, уводится цензура. Блистачня Верховного Совету Мячеслав Гриб меркує, що нова редакція закону об воєнному становищі найперш ілюструє фобію білоруських уладів відносно ситуації у самій країні.
Беларусь не може виключати, що в нас не можуть відбуватися події, які відбулися на Україні. Наприклад, Майдан, площа, чи перевести на білоруську мову. Це можливо, тому що люди можуть терпіти до якого критичного моменту, а потім, коли вже цей критичний момент надійде, тоді люди вже нічого не бояться. Сьогоднішні події, які відбуваються в Білорусі, свідчать об тим, що економічне і соціальне становище людей значно погоршається. Ціни будуть рости, вони ростуть. Зарплати не ростуть, вони зменшаються з кожним днем.
Так ви передбачите некий соціальний вибух?
Я його не виключаю. Я відкрито кажу, що це в нас так само не виключено. Це в нас можливо. Влади це бачать.
Мячеслав Гриб не виключає, що в Білорусі, як і в Кримі, у кінці лютого 2019 року можуть з'явитися зелені чоловічки – російські військовці без опознавальних знаків. Поводі былого старшини Верховного Совету, Росія може спровокувати приміжний конфлікт з Білорусію або погрожати такими провокаціями, коли їй не сподобається самостійність Білорусі у геополітичних питаннях. Бо ось тут і спотребляться норми закону об воєнному становищі, згодно з якими військовці без опознавальних знаків навпрост лічаться агресорами, меркує Мячеслав Гриб. При гэтым спадар Гриб нагадаў, што паводле Канстытуцыі 1994 году ваеннае становішча прэзідэнт меў права ўводзіць толькі з дазволу парламенту, а вось новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы існаванне парламенту ўвогуле не ўлічвае. Політичний глядальник Денис Мільянцов найперш звертає увагу на те, що нова редакція закону поширює поняття агресії супроти Білорусі. Напади на Білорусь тепер лічиться акт агресії супроти любої країни стабра АДКБ, чого раніше в законі не було. Тобок, коли таліби нападуть на Таджикистан, то це автоматично лічиться нападом і на Білорусь і може стати підставою для введення воєнного становища. Тое самае справядліва, калі Украіна абвесіць ваеннае становішча і будзе весці баявыя дзеянні супраць Расійскай Федэрацыі, заўважае палітолаг. Паводле Дениса Мільянцова, сапраўднай рэакцыяй беларускіх законотворцаў на падзеі ва Украіне стала не норма па зялёных чалавечкаў, якая была ў законе і раней, а дазвол вайскоўцам падчас ваеннага становішча ўжываць зброю супраць цывільных асобаў. Керівник проекту «Білорусі Security Блог» Андрій Паротніков особливу увагу звертає на обмежування у розповсюді інформації, які предугледжені новою редакцією закону об воєнному становищі.
Стоит обратить внимание в свете от событий с отключением декабрьским интернет-ресурсов, это введение нормы о запрете распространения СМИ, в том числе и иностранных. То есть, по сути, получается, что имела место тренировка в декабре технической реализации вот этих вот норм по отключению или по ограничению распространения информации посредством сети интернет. То есть, если так предположить, экстраполировать это в такую жесткую кризисную ситуацию, то можно сказать, что нас ждет северокорейский образец. Интернета не будет, будет интранет. Доступ в интернет будет ограничен только людям надежным, а для всех прочих будут заранее цензурированные какие-то статьи или материалы выгружаться в интернет.
Андрей Поротников меркует, что новый закон об военном становище значно обмежевывает права журналистов.
Так расценивать приостановление деятельности СМИ только как запрет на профессию, причем внесудебный запрет на профессию для журналиста. Потому что куда же он пойдет работать по профессии, если СМИ становится?
Больш подрабязны аналіз новай рэдакцыі закону пазней у экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму супраць вонкавых ці ўнутраных пагроз скіраваны змены ў законе аб ваенным становішчы. З 1 лютага ў Беларусі пачне дзейнічаць новая рэдакцыя закона аб ваенным становішчы. Якія новыя выклікі спрычыніліся да прыняцця гэтага заканадаўчага акту? Хто галоўны праціўнік Беларусі? З чым звязан прызыў у войска рэзервістаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротніков і глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А зараз наше питання. Як би ви адреагували, коли б у Білорусі з'явилися російські зелені чоловічки, як год тому у Кримі? Що у такій ситуації повинна буде робити білоруська улада? На це питання відповідають жихари Гомеля.
Защищал бы Беларусь. С оружием все просьба. Должны были защищать нас и не пускать сюда никого.
Государство скажет лучше сдаться России. Государство да, я нет.
Ну а что мы можем сделать? Если народ поднимет восстание, ну это никому не надо здесь. Зачем здесь перестрелки? Это же творилось то же самое, что на Донбассе или в том же самом Донецке. Это будет решать правительство. Но при нашем президенте, думаю, такого не может быть.
Ну если бы знал, что они враги, то бы я выступил против этих человечек. Как они называются? Террористы? Оккупанты.
Ну, я не знаю. Я не в Крыму, в Беларуси такое. Ну, чего они будут появляться? Они так свободно ездят. В Крым надо было где-то как-то проехать, где-то это военные могут со своих баз. А что в Беларуси? Сел и так приехал. Хоть зеленый, хоть красный, хоть белый. Вот и надо у правительства спросить. У нас сейчас Кобяков, новый председатель, он всего спросите.
Пошел бы служить дальше. Какие-то решения там принимать, чтобы этого не происходило.
Бежал бы из страны.
Я могу вместе со всеми пойти воевать, протестовать этому всему.
Землю свою защищать надо, а правительству надо создавать полноценную границу с Россией. Тогда и не будет никаких зеленых человечков.
Вообще-то мы союзное государство, и их появление, скажем так, должно быть согласовано с нашим государством.
Воевал бы, дали бы отпор, но...
Да не, ничего бы мы не делали.
Буду воевать, как украинцы.
Зеленые человечки?
Автомат взял.
Куда же деваться?
Правительство.
Воевать?
Я решительно против всевозможной оккупации, будь то она российская, либо другой какой-то страны. А конкретно, как человек, у которого здесь семья и близкие, я бы защищал свое место, так сказать, жизни и свою семью. Это долг каждого гражданина, неважно, белорус, не белорус. То есть там, где ты живешь, ты обязан родных защищать. Что властям? Власть, я считаю, создана, призвана и выбрана народом для того, чтобы защищать права человека и гражданина и помочь ему реализовать свои степени свободы и возможности.
Меркаванні жыхароў Гомеля. Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Лідары беларускай апазіцыі на сваёй сустрэчы не дамовіліся наконт таго, ці варта вылучаць Мікалая Статкевіча адзіным кандыдатам. У Асвінцыме сёння праходзіць памятная цырымонія ў гонар 70-годдзя вызвалення канцлягеру. З Беларусі бяруць удзел каля 20 былых вязняў. Беларускія грузаперавозчыкі абвінавачваюць улады ў спробе знішчыць недзяржаўны сектар міжнародных транспартных паслугаў. На 4 лютага ля дому ўраду прызначаны збор падманутых перавозчыкаў. На думку Мячеслава Грыба, новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы адлюстроўвае апасенні ўлады перад беларускім майданам. Магілёўскі драматычны тэатр першы ў Беларусі ставіць спектакль па кнізе Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд». Александр Лукашенко сёння выказаў занепакоенасць нізкім заробкам беларускіх чыноўнікаў, заявіўшы, што яго трэба падвышаць за кошт скарачэння дзяржаўнага апарату. Ці сапраўды заробкі дзяржаўных служачых упалі ў параўнанні з іншымі сферамі? Чаму колькасць бюракратычнага апарату ў Беларусі ўвесь час павялічваецца? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
У нас непростая ситуация с заробком державных служащих, перш за все чиновников. Николи мы еще не проваливались, не отставали от среднемесячного заробка промысловости. И николи не было такой пропорции до среднего заробка Украине, отзначил Александр Лукашенко. Те сапраўды дадзеныя подтверждают, что заробок у чиновников в сравнении с іншими галинами понизился. И по-вашему, что до этого привело, коли это так?
Калі мы маем цэнтралізаванае кіраванне, то ў дзяржаўным апараце заробкі менш гнуткія, чым у камерцыйнай сферы, альбо ў той же самай дзяржаўнай прамысловасці, дзе ёсць розныя механізмы кампенсацыі. Карацей, атрымліваецца так, што каб падмяняць заработную плату чыноўніку, трэба па ўсёй вертыкалі зрабіць сістэму загадаў. На заводзе мы можам скарыстацца некаторымі там варыянтамі з прэміямі, там з тым сім. У камерцыйнай сферы яна рэгулюецца ўзроўнем эфектыўнасці саміх камерцыйных арганізацый. Калі трэба, то людзі павышаюць заробак, калі трэба, яго падмарожваюць крыху. А ў нас жа хто самы галоўны чалавек у краіне? Чыноўнік, вось і занепакоіўся першы чыноўнік на конт другіх, пятых, дзясятых.
Ён занепакоіўся, але адначасова адзначыў такое. Вы разумееце, што ў гэты час, калі мы пачнем выпукляць заробкі дзяржслужачых, то атрымаем адпаведную рэакцыю народу. Ну, маўляў, трэба падвышаць, але неяк ціха.
Тут уже отпрацаванные с советских часов 101 тысяча способов капельные заработки подвышать тихо. Есть штатные расклады. В этих штатных раскладах есть вакансии. Вот в межах штатной колькости за кошт вакансий. Потом треба скорочать кого-нибудь. Ну, завсёды ж есть ахвярные козлы и иншие особы, которые не так поглядели, не то я сказали. Вот генных можно поперти. Потом можно, скажем, не заменять тех, кто выходит на пенсию, альбо помирая. И вот генным у державной службы можно користаться и в межах лимитов на штатной колькости все подвышать потиху.
Ну, вот как раз Александр Лукашенко и говорил про то, что заработок треба подвышать за кошт чиновникам, за кошт оптимизации и скорочения державного аппарата. Але, кольки існує белорусская держава, до этого и советская, мы чуем про скорочение державного аппарата, але тем часом, как выглядит, он только повеличивается.
Яны не толькі выглядае, ён рэальна павялічваецца. Я калі быў маленькі, татка прыехаў у Мінск у міністэрства сельскай гаспадаркі. Яна было хіба ў 59-60 годзе. І ён гаворыць: «Глядзі, сынок, во, кіруюць сельскай гаспадаркай, 300 чалавек тут сядзіць». Ну зараз чалавек 400 толькі ва ўправленні эканомікі. Яны міністэрства, мне здаецца. Тобок яны выраслі ў 10 разоў колькасць гэтых кіраўнікоў аграпрамысловым комплексам, пры тым, што паказчыкі засталіся хіба тыя самыя, што і ў 60-м, там, ці 59-м годзе, як мені было.
І чым гэта вы тлумачыце?
А гэта тлумачыцца тым, чым Троцкі тлумачыў у свой час. Бюракратычны апарат, ён жыве па сваіх уласных законах. Гэта па ўсім свеце так. Апарат гэны, ён расце па сваіх законах, і людзі патрабуюць, каб у іх было больш падначаленых. Калі больш падначаленых, то ў мяне, як у начальніка, заработная плата вышэй. Я прыдумываю новыя функцыі, разгліноўваю іх, пачынаю дубліраваць суседнія аддзелы, і ўсё ідзе, ідзе, і невыкараняльна. Пакуль існуе савецкая бюракратычная сістэма, яна ў нас захавалася ў чыстым выглядзе.
Я не пісаў.
Міхал Залескі ў бліц-аналізе свабоды.
Бліц-аналіз свабоды.
У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. Беларускія грузаперавозчыкі абвінавачваюць улады ў спробе знішчыць недзяржаўны сектар міжнародных транспартных паслугаў і ў адмове правесці абяцаную ім амністыю па штрафах за карыстанне платнымі дарогамі «Белтол». Для невялікіх арганізацыяў і прадпрымальнікаў фактычна запушчаная працэдура банкруцтва. На вуліцы рызыкуюць апынуцца тысячы людзей. На раніцу 4 лютага для дома ўраду прызначаны збор падманутых перавозчыкаў. Арганізатарам кампаніі супраць самаўпраўства ўлады стаў кіраўнік менскай транспартнай фірмы міжнародных перавозак Сергей Штода. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
У 2013 годзе ў Беларусі стварылі сістэму платных дарог, але непасрэдных карыстальнікаў увесці ў курс справы забыліся. Не было ні адпаведнай працы з перавозчыкамі, ні маштабнай інфармацыйнай кампаніі. У выніку блізу 5 тысяч юрыдычных асобаў і прадпрымальнікаў мусілі сплачваць вялізныя штрафы за карыстанне сістэмай «Белтол». Яшчэ на этапе рэалізацыі праекту Міністэрства транспарту прапанавала аўстрыйскаму інвестару пачаць паралельна выкарыстоўваць платныя дарогі ў тэставым рэжыме. Перавозчыкаў абавязалі ўзброіцца бартавымі прыстасаваннямі, не патлумачыўшы, як імі карыстацца, дзе папаўняць рахункі і гэтак далей. У выніку тысячы машын выходзілі на маршруты, а гаспадары нават не падазравалі, што нешта парушаюць. Толькі пачаўшы атрымліваць штрафы, грузаперавозчыкі напружыліся і прапанавалі профільным ведамствам амніставаць спагнанні прынамсі за тэставы перыяд. Аднак чыноўнікі, паабяцаўшы падумаць, у выніку ісці насустрач адмовіліся. Дык у чым праблема? У чалавечым фактары ці ў тэхнічнай недасканаласці праекту? Меркаванне выказвае арганізатар кампаніі супраць самаўправства ўлады, кіраўнік менскай транспартнай фірмы Сергей Штода.
Возможно, власти умышленно это сделали, то есть должным образом не оповестили грузоперевозчиков и некоторые фирмы. То есть, да, была размещена в новостях бегущей строкой там, но как работает система, как говорится, с чем ее есть, это никому не объяснили. Вследствие этого за период 3 месяцев первых перед эксплуатацией платных дорог белорусские перевозчики попали на огромные штрафы до 100 тысяч евро. У кого-то 10, у кого-то 100. Последняя информация такова, что Министерство финансов все проекты, которые разрабатывались на предмет проведения амнистии, либо какого-то обнуления, потому что вот эти штрафы приведут только к банкротству. Вот все проекты эти были не то что возвращены на доработку, а полностью заморожены. То есть все, стоп. Точку поставили из Министерства финансов.
Сам Сергей Штода за 3 экспериментальные месяцы улетел на штраф у 80 тысяч евро. Практично во всех выпадках порушение, связанное с неправильным выкористанием бортового пристосования, якое фиксует пересовывание по платных дорогах. У выпадку штрафу часто уживается так званый метод примусового списания сродков, коли гроши сдымаются с рахунков, навод без попереднего поведомления господарам. При таком раскладе, каже суразмовца, спогнание приведут до массового банкротства белорусских грузоперевозчиков.
Дали распоряжение в транспортную инспекцию, чтобы те взыскивали деньги немедленно. И сейчас блокируют счета и снимают деньги, вот эти бешеные. То есть у людей не то, что столько нет, а даже десятой части того, что им нужно, люди не в состоянии оплатить. Вот перевозчики звонят из всей Беларуси и не знают, что делать. Мы все-таки не согласны. Для многих организаций эта ситуация просто будет губительной, это будет банкротство. Мы будем просить разобраться все-таки хоть как-то, хоть что-то, хоть немножко, хоть чуть-чуть, но чтобы разобрались. Я сейчас разговариваю, все понимают, что это абсурд, все куда-то пальцем показывают наверх, что вот мы ничего не можем, якобы мы ничего не... Да кто может? Покажите человека, кто может. Мы пойдем к нему, будем просить того человека, кто может. Лукашенко это будет, будем просить его, но надо разбираться, нужно что-то делать.
Отказные за новацию чиновники частково признают вину, заявляючи, что штрафы набрались за того, что транспортникам чисто по-человечески не хапило часу проинформовать задекавленные баки про новые правила проезду по трассах республиканского значения. Але при этом обнулять спогнание не собираются. Мовляв, гроши пошли в державный бюджет, а нечто оттуль вернуть нереально. Обуренные таким подходом до проблемы, грузоперевозчики запланировали на 4 лютого акцию протесту. Сергей Штода каже, что особисто он не собирается оплачивать незаслуженный штраф, и коли справа дойдет до спробы конфисковать прилады злочинства, грузовые автомобили, и он первый спалит их перед окнами дома Ураду.
Все это Беларусь заняла 153-е место со 178 краин у индексе экономичной свободы. Этот индекс уже 20 годов запар вызначают американский доследший центр Heritage Foundation и газета Wall Street Journal. У поравнанні с попередним годом Беларусь опустилась у гэтым рейтингу на 3 позиции. Больш подробязна про гэта мы поговорим с моим коллегом Юрием Дракохрустом. Юрий, як вымирается индекс экономичной свободы?
Гэты индекс вымирается по 10 показниках. Вот сярод их это свобода прадпрымальніцтва, податковая система, урадовые выдатки, ценовая политика, свобода инвестиций, оценка банковской системы, оценка узроўню коррупции в экономике, оценка рынку працы. Причем доследчики этих двух центров, яны звычайно користаются дадзенами самого розного гатунку. Ну, например, скажем, официальной статистикой, статистикой МВФ, статистикой организации Объединенных Наций, скажем, по коррупции, даденными ведомого центра Transparency Organization, які вымирая успринятё коррупции у разных краинах свету. Это такая великая, серьезная праца. Ну, варто сказать, что, зрозумела, и все ж таки Wall Street Journal, газета деловых колов Америки, и Heritage Foundation, такий консервативный доволі фонд, яны в этом сенсе, зрозумела, такие люди вельми либеральных поглядов, их как бы идеал это держава ночной вартовы, и в этом смысле как бы, ну, можно сказать, что вот американцы, мовляв, будут за американцев. Але первое место займает Гонконг, який фактично частка Китаю, тоталитарного. Другое место займает Сингапур, где порядки так само довольно строгие. Америка, до речи, только 12-е место.
Юрий, але вось, коли говорить о масштабах Европы, потому что тут ее лестница складывается не только по целом свете, а, например, по Европе, то Беларусь уже у Европе опинается на 42-м месте с 43 краин, и она фактично перадапошняя по воле узроўню экономичной свободы. И она потрапляет уже у категорию рэпрэсіўных эканомік, чаму, паводле якіх паказчыкаў?
Ну, паводле вось якіх, вот тое, што пішацца ў справаздачы, што эканоміка адна з самых кантраляваных у свеце. Заканадаўства аб працы, вот яны ў сваёй справаздачы прыгадалі знакаміты ўказ Лукашэнкі, так званы аб прыгонным праве, калі ён прыняў гэта рашэнне наконт мэблевай прамысловасці. Гаворыцца пра тое, што ў Беларусі 70% эканомікі кантралюецца дзяржавай, 70% ВВП вытвараецца на дзяржаўных прадпрыемствах. Гэта ў рэгіёне беспрэцэдэнтная лічба, напрыклад, у суседзяў, там у Расіі, у Украіны, я ўжо не кажу пра заходнія краіны, лічба прыватнага сектару парядка 60-70%, а ў Беларусі 30%. Вось. Тое, што захоўваюцца такія рэлікты савецкіх часоў, як дзяржаўная ўласнасць на зямлю, як калгасы, вось гэта ўсё ўплывае на гэтую ацэнку, і таму оказывается, Беларусь так низко у гэтым рейтингу, ну, в районе, скажем, там, таких краин, как Узбекистан.
А что, Юрий, наши соседи?
Наши соседи по-разному. Ну, вот, скажем, такие краины, как Литва, я на вогуле у категории «переважно свободных экономик», я нагадаю, США 12-е, Литва 15-е. Нямеччына, дарэчы, 16-е, то есть менш свабодная, чым Літва. Латвія, Польша з большага свабодная эканомікі, это 37-е, 42-е месца, адпаведна. Расія ўжо з большага не свабодная эканомікі, але яшчэ не рэпрэсіўная. Вось, это 143-е месца. І Беларусь 153-е, і Украіна 163-е, здаецца. Это даволі, канешне, дзіўна з таго, што, ну, мы ведаем, ва Украіне праводзяцца рэформы, але вот украінскую сітуацыю эксперты ацэньваюць горш не толькі ў сэнсе там дабрабыту ці чаго, а нават эканамічнай свабоды. Хаця, гледзячы па ўсім, у дадзеным выпадку як бы Украіну пацягнула ўніз больш высокі ўзровень карупцыі і менш высокі, скажам так, больш нізкі ўзровень якасці дзяржаўнага кіравання.
Дзякуй. Пра сёлетні індэкс эканамічнай свабоды ў свеце мы гаварылі з Юрыем Дракахрустам. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Лидеры белорусской оппозиции на своей встрече не домовились на конт того, ци варто вылучать Миколая Статкевича одним кандидатом. У Освенциме сегодня проходит памятная церемония у гонор 70-годия вызволения концлягеру. С Беларуси берут удел каля 20 былых вязнев. Беларускія грузаперавозчыкі абвінавачваюць уладу ў спробе знішчыць недзяржаўны сектар міжнародных транспартных паслугаў. На 4 лютага ля дому ўраду прызначаны збор падманутых перавозчыкаў. На думку Мячеслава Грыба, новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы адлюстроўвае апасенні ўлады перад беларускім майданам. Магілёўскі драматычны тэатр першы ў Беларусі ставіць спектакль па кнізе Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд». Сёння ў Асвенцыме праходзіць памятная цырымонія ў гонар 70-годзя вызвалення гэтага канцлягера. На жалобныя мерапрыемствы сабраліся лідары і высокапастаўленыя асобы з многіх краінаў свету, але паводле арганізатараў сёлета галоўная ўвага будзе нададзеная не так званым VIP-асобам, а менавіта былым вязням. З Беларусі ў Асвенцам выехалі каля 20 былых вязняў, у асноўным з Віцебшчыны, і адзін гарадзенец Захар Тарасевіч. З працягам тэмы і на студзінская.
Былы малалетні вязень Асвенцима Захар Тарасевіч дагэтуль носіць лагерны нумар на руцэ 149-801. Калі пачалася вайна, сям'я жыла ў вёсцы Лясіны ў Шацкага раёну Віцебскай вобласці. Усе жыхары вёскі дапамагалі партызанам і падпольшчыкам. У 43-м была карная аперацыя. Частку жыхароў вёскі расстралялі, астатніх пагналі ў канцлягер, распавядае Захар Тарасевіч.
Наверно, нет такой сям'і ў Беларусі, чтоб сразу 5 чалавек Асвенцима астаць. Мать, две сестры. Старшая сестра была беременная, родился ребенок, племянник. Брат, один я вышел. И я езжу на поклон к этому большому кладбищу без могил. И на 50-летие 55, 60, 65, как раз вот укладываю вещи в сумку.
Захару Тарасевичу 81, але ён добра памятае ўсё, што адбывалася з ягонай сям'ёй больш за 70 гадоў таму. З Беларусі ў Асвенцім прыгналі 6 шалёнаў, 5 з Віцебску і 1 з Менску. Праз браму Асвенціму сям'я Тарасевіча, маці і 5 дзетак прайшлі 29 верасня 1943 году. Выжыў у тым жудасным пекле толькі 11-гадовы Захар. Вызвалілі яго 18 лютага 45-га. Гэта ўжо стаўшы дарослым, Захар зразумеў, што насамрэч адбывалася ў лагеры смерці, якія там праводзіліся эксперыменты над людзьмі. У 43-м у Асвенціме быў арганізаваны інстытут гігіены войскаў СС, які ачоліў лекар Йозеф Менгелі, памянушцы доктар смерць. Беларускіх дзетак, якіх прывезлі ў Асвенцім, не спалілі ў печы крэматорыю, як гэта рабілі з дарослымі, а размясцілі ў жаночым бараку.
Вышлі мы з вагонаў, дзяцей пірот, і он ішоў з світай і гаварыць: «Пасмотрите на этих зверонашей, все белозубыя, голубоглазыя, ні аднаго рэбёнка в очках». И вот впервые в Освенциме дети не отправили в газовую камеру, а оставили нас и начали проводить опыты. И он так старался, что из 10 оставался в живых только один. Нас прикомандировали к военному госпиталю на кров. Каждое утро приходит стоять носилки, закрытые серым одеялом. В общем, выкачивали всю кровь из ребят.
У 9-гадовага Захара за месяц кроў бралі 8 разоў. Ягоная гадавалая сястра Антаніна і 5-гадовы брат Уладзімір не вытрымалі жудасных эксперыментаў, памерлі ў лагеры. Захару пашанцавала, яго перавялі ў польскі працоўны лагер па Тулицу, потым у дзіцячы канцлагер у Лоць. Там ён даведаўся пра смерць маці і старэйшай сястры Александры. З усіх 6 Тарасевічаў, якія пабывалі ў інстытуце гігіены войскаў СС у Асвенціме, ацалеў толькі Захар. Пасля вайны ў барысаўскім дзіцячым доме Захара знайшоў бацька, якому пашчасціла ацалець у Асвенцыме і Бухенвальдзе. Яны пераехалі на Гарадзеншчыну. Цяпер Захар Захарович Тарасевіч ачольвае гарадзенскую арганізацыю вязняў фашысцкіх канцлагераў. У Асвенцім прыязджае рэгулярна. У 1995 годзе ва ўрачыстасцях з нагоды 50-годдзя вызвалення Асвенціму браў удзел Александр Лукашенко. Захар Тарасевіч узгадвае:
«Когда было 50-летие, я встречался с Александром Григорьевичем, когда кончилась официальная часть и начало возложение венков, Белоруссия первая. Возложили венок на памятник Беларуси, и там был столик, почетная книга гостей. И мы стояли 2 метра от этой, и он пришел расписаться, мы закричали: Александр Григорьевич, он так сказал: ребята, программа меня, не могу я тут находиться, говорит, поговорим дома».
Дома так и не поговорили.
У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. Беларуская мастачка Наталля Васільева жыве ў Грэцыі 12 гадоў. На апошніх выбарах яна галасавала за партыю Сірыза і чакае ад новых уладаў кардынальных зменаў, у тым ліку для перасяленцаў з іншых краінаў. З Натальей Васільевай гутарыла Ганна Соўс.
Ці сачылі вы за выбарамі, якія адбыліся цяпер у Грэцыі? Якія вашыя прагнозы, што будзе адбывацца ў Грэцыі? На ваш погляд, як далей будзе развівацца Грэцыя?
Балотировалась не только одна партия. И в итоге сейчас в парламенте будет заседать 7 партий Литвы. И ведущая партия Сириза набрала огромное количество голосов. Это было совершенно ожидаемо, потому что предыдущие партии совершенно не оправдали доверие, но поэтому они потерпели крах. В итоге победила Сириза, и я очень-очень этому довольна, и многие жители Греции, которые голосовали именно за эту партию, ожидают многого от этой партии. Мне, как человеку, приехавшему, допустим, из другой страны, совершенно понятно, что меня ожидает на сегодняшний день. Евросоюз, документ Дублин-2, который подписала Греция где-то приблизительно 10 лет назад, говорилось о том, что все переселенцы, мигранты, которые достигали вот этих берегов Греции, они должны были осесть именно здесь и не имели возможности передвижения дальше по Европе. Им не выдавались документы для того, чтобы они могли покинуть Грецию. Сейчас же Сириза обещает, и наверняка это будет выполнено, во-первых, все прибывшие из других стран сюда будут снабжены документами. Это будет вид на жительство или какой-то другой документ, но они должны здесь быть совершенно официально. И вот сейчас Сириза предлагает другую программу. Документ был подписан 10 лет назад, Дублин 2. И поэтому сейчас необходимо его обновить. И Греция – это прежде всего ворота в Европу из восточных и южных стран. И не могут все эмигранты приехать сюда, а сесть в Греции без права передвижения по Европе. Это нереально, потому что Греция очень маленькая страна. Она просто микроскопическая. Здесь всего лишь 10 миллионов населения. Эмигрантов на сегодняшний день, вот таких, как я, допустим, с документами или людей без документов, причем половина из них, это больше, чем миллион человек, проживает в Греции без документов. И будет опять решаться вопрос, как этим людям позволить передвигаться дальше в Европу? Ведь не все же хотят остаться в Греции. В этот экономический кризис невозможно всех снабдить работой. А в Греции очень сильный кризис.
Как вы ставитесь до того, что Греция потенциально может выйти из зоны евро?
Что касается выхода из еврозоны, это нереально. На сегодняшний день это совершенно нереально. Греция остается в Евросоюзе, и Греция постарается решить все вопросы, находясь в Евросоюзе.
Как долго вы живете в Греции, чем занимаетесь и чему переехали в эту Украину?
Да, я здесь живу уже 12 лет, и сюда я приехала не потому, что у меня была какая-то экономическая, политическая и иная проблема. У меня была моя личная, женская проблема. И мне надо было поменять просто географическую точку для того, чтобы немножко прийти в себя. И когда я сюда приехала, я не рассчитывала на то, что я задержусь на так долгое время. Я думала, что, может быть, год или полгода, и я буду чувствовать себя немножко лучше, и я смогу вернуться назад в полной силе. Но так произошло, что это страна, из которой очень трудно уехать. Первое, что здесь подкупает, это то, что прекрасный климат. Второе, то, что здесь замечательные люди. Они очень открытые, общительные, душевные. Это христианская страна. Здесь просто жить с людьми. С ними очень просто общаться. И в итоге я задержалась на долгие годы, а потом вышла замуж. И сейчас я полагаю, что моя дальнейшая судьба будет очень тесно связана именно вот с этой страной, с Грецией. Я полюбила эту страну и надеюсь, что любовь будет взаимной.
А вы работаете в Греции? Насколько вы адаптировались?
Да, я очень хорошо адаптировалась в этой стране, и спустя 5 лет я реализовалась как художник, потому что у меня есть специальное художественное образование. Я закончила нашу Глебовку в Минске. У меня хорошее художественное образование. И у меня здесь было очень уже много выставок. Я являюсь членом Союза художников ЮНЕСКО «Пелья и островов». И свои амбиции как художника я тоже здесь удовлетворила полностью.
А что есть у Греции то, чего нема в Беларуси? Хотя, я кажусь, у Греции есть все.
Нет, вы знаете, здесь есть море. Это, наверное, пожалуй, то единственное, чего нет в Беларуси. Здесь есть море. Все остальное, наверное, как и во всех странах. Где-то наш менталитет, он приблизительно одинаковый. Людей, живущих в Белоруссии и людей, живущих в Греции, они очень-очень похожи. Поэтому здесь адаптироваться очень просто.
А те шматы у Греции белорусов, людей, которые переехали сюда жить, и не как вы коммуникуете, и маете совесть с соотечественниками?
Я общаюсь, конечно, со своими земляками, и не так много, очень мало. По отношению, процентному отношению с Грузией, Украиной, Молдавией, очень мало людей здесь.
А скажите, коли ласка, вот эти 12 годов, те отчули вы на себе эти жорсткие заходы экономии, которые потребовали развяз от Греции, вот этот кризис, вы кажете, он есть. Насколько ваш добробыт погоршился, типа уплывало это на вас?
А, конечно, конечно. Я хочу сказать, что, безусловно, страдают от этого все абсолютно люди, все люди. И мы страдаем от этого, потому что есть дефицит работы, очень трудно найти работу, и работа оплачивается по-другому, и на рынке труда, конечно, сейчас преимущество имеют те люди, которые могут получать меньше денег. В общем, конечно, это абсолютно все откликнулось. Это на всех откликнулось абсолютно. Очень надеюсь о том, что если действительно правящая партия вот сейчас Сириза, она осуществит то, что она обещает, то это будет потрясающе. Во-первых, опять Греция вернуться к тому, что мы как люди, прибывшие из других стран, мы можем пользоваться совершенно бесплатно государственными медицинскими учреждениями. Дети мигрантов, таких переселенцев и прочее, они могут сейчас совершенно свободно и бесплатно посещать школы. Это обязательное посещение. Гимназии, институты, будет бесплатное образование, как оно было и когда-то. Тереза предлагает очень интересное отношение. Она предлагает, что все люди, которые живут в Греции, обеспечены документами, они должны жить и пользоваться всеми правами, так же, как и греки. Абсолютно так же. Единственное условие только, если человек не имеет гражданства, он не может участвовать в выборах. Но все остальные свободы, они все для всех и все равны. Это очень важно. В последние десятилетия этого не существовало. И если к этому все вернется, это действительно нормально, потому что ты человеком будешь себя чувствовать. И если прежде, например, невозможно было получить гражданство греческое, это чрезвычайно было редким явлением, то сейчас Сириза как раз утверждает на то, что по прошествии каких-то количества лет человек имеет право получить гражданство этой страны, если он хочет жить здесь, работать, расти здесь детей, строить свое будущее. Совершенно полноценное будущее. Ведь сюда прибывают люди не только безграмотные для того, чтобы работать, подметать улицы или убирать помойные контейнеры. Они же приезжают сюда и с высшим образованием. И почему бы не использовать их действительно в работе, которой они способны дать какой-то прогресс этой стране. Все очень разумно.
Про свое житие у Греции рассказала белорусская мастачка Наталья Васильева. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Лидеры белорусской оппозиции на своей встрече не домовились на кон того, ци варто вылучать Миколая Статкевича одним кандидатом. У Освенциме сегодня проходит памятная церемония у гонор 70-годия вызволения концлягеру. С Беларуси берут удел каля двух десятков былых вязнев. Белорусские грузоперевозчики обвиняют уладу в спробе знищить недержавный сектор международных транспортных послуг. На 4 лютого ля дому ураду призначены сбор подманутых перевозчиков. На думку Мячеслава Гриба, новая редакция закону об военном становище адлюстровывает опасения улады перед белорусским Майданом. Могилевский драматичный театр первый в Беларуси ставит спектакль по книге Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд». 26 студзеня на парозе свайго 40-годдзя беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч упершыню ў жыцці правёў публічную лекцыю. Ён распавёў, як змагацца з дыктатарскім рэжымам пры дапамозе любові да сябе. На імпрэзе пабывала Кацярына Зайкоўская.
Публічная лекцыя Альгерда Бахарэвіча, якая прайшла ў кнігарні Логвінаў, называецца «Як быць свабодным у несвабоднай краіне». Пісьменнік лічыць, што мусіць выказацца на гэтую тэму, бо само паняцце свабоды ў беларускім грамадстве вельмі спрэчнае і часта выклікае негатыўнае стаўленне да таго, хто ўздымае гэтую тэму. У якасці аргумента на карысць сваёй думкі пісьменнік зачытаў адзін з каментароў пад абвесткай да сваёй лекцыі.
Знаёмы мне каментатар напісаў, як Бахарэвіч можа разважаць на такія тэмы, як быць свабодным у несвабоднай краіне. Таму што ён не сядзеў у турме, таму не мае права разважаць на такія тэмы. І наогул гэта амаральна даваць магчымасць людзям, якія не сядзелі, гаварыць пра свабоду. Як на мяне тэзісы все абсалютна памылковыя. Таму што з гэтага каментара вынікае, што, па-першае, свабода гэта тое, што трэба заслужыць. Як заслугоўваюць, напрыклад, прэмію за добра выкананую працу або медаль за верную службу. А свабода гэта не тое, выходзіць, што мы все маем ад нараджэння. Другая тэза таксама, на мой погляд, вельмі сумневная. Свабода, на яе маюць права толькі тыя, хто сядзеў на сутках, у турме, хто як пацярпеў за яе. І разважанні пра свабоду выходзяць таксама абсалютна непатрэбныя і бессэнсоўныя. За свабоду трэба змагацца. Навошта пра яе гаварыць?
Лейтматывам маналёгу Бахарэвіча была думка пра тое, што любоў да сябе ёсць найвышэйшай формай супрацьстаяння таталітарнай дзяржаве. І чым больш людзей пачнуць падзяляць гэтае пачуццё, любоў да сябе, тым складаней імі будзе кіраваць.
Цяпер у нашай сітуацыі любоў да сябе гэта найлепшая форма вольнага існавання, і не толькі. Любоў да сябе гэта найлепшы, відаць, спосаб супрацьстаяння гэтай дзяржаве. Таму што гэтай дзяржаве, мне здаецца, вельмі выгодна Конечно, как мы себе не любили. Для ЕС значно зручнее было бы, коли люди себе вот так спаливали, как они мешали, самоодрекались. Але мы не вписываемся в ее схему. Люди, которые себе любят. Так мы любим себе и втягиваем в эту свою любовь инших. Видовочно, что Беларусь – это территория несвободы. И, по-моему, речь не только в том, что тут, скажем, зачиняют книгарни и саджают за иншодумство. Это территория нелюбови до себе. Коли мы, скажем, приезжаем за межи и вертаемся сюда, до хаты, то самого початку, еще в аэропорте, мы бачим, это кидается в очи после поездок за межу, что тут люди себе не любят, что тут все накировано. Не трое, чтобы мы себя лечили богими, фирами и никому не цікавыми. Ну, коли мы, например, поедем далее от Менску и поедем куда-то глубоко и поглядим, какие прибирали на тамтейшем автобусном вокзале. И скончаются, вот, например, тем, что отбывается в книгарне Орвена. И по мне это предмета не сколько навод отсутности демократии от того, что не працуют законы, сколько соправды предмета нелюбови до себе.
Як быть свободным о несвободной краине? Письменник Альгерд Бахаревич раить больше любить себе. Ну, а письменник Владимир Орлов подрыхтовал до друку третье выдание своей ведомой книги «Имены свободы», якая упершиню побачила свет у 2007-м у серии «Библиотека свободы». На протягу этого года мы будем знакомить вас с новыми нарысами, якія пополняют книгу. Сегодня про мовознавцу и перекладчика Владимира Шатуна.
«Имены свободы». Особы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Уладзімір Шатун нарадзіўся 26 красавіка 1929 года ў Рэчыцы, завершыў свой шлях 4 жніўня 2009 у Менску, пахаваны на могілках у пасёлку Калодзішчы Менскага раёну. Калі б мне выпала магчымасць здзейсніць падарожжа ў часы Гая Юлія Цэзара або Нерона, якому так падабаўся дым айчыны, і я меў бы права выбраць сабе перакладчыка, то ні мгненне б не сумніваўся. Уладзімір Шатун. У нашу першую сустрэчу ён, яўна пераацэніўшы валоданне лацінаю колішняга выпускніка гістарычнага факультэту БДУ, звярнуўся да мяне на мове Гарацыя. Наш третий, невідочный суразмовник, безумовно так само пошкодовал Невука. Третьим был Микола Гусовский. Уладзімір Шатун тады якраз подрыхтовал до друку свое белорусское прочитание знакомитой песни про зубра, наступное после зробленных Натальей Арсеньевой и Язепом Семизоном. И, до речи, одинное на сегодняшний день, якое заховывая вершеванный помер оригиналу, элегичный двуверш. Часам я параўноўваю гэтыя пераклады і ўяўляю Шатуна ў складзе той самай дыпламатычнай місіі Вялікага княства Літоўскага ў Рым, якую ўзначальваў мецэнат Гусоўскага біскуп Эразм Вітэліус. Спадар Уладзімір, якога ягоны калега і блізкі знаёмы Пятро Садоўскі назваў чалавекам абсалютна несавецкім, ведаў 20 моваў, але ягонай любоўю ўсё жыццё заставалася вывучаная самастойна лаціна. На ёй ён размаўляў і судзіў тэнісныя сустрэчы сяброў. З яе пераклаў на беларускую пахвалу дурасці Эразма Раттэрдамскага і трактат аб грамадзянскай або палітычнай свабодзе нашага Андрэя Воліна. А на яе зрабіў пераклад вялікіх фрагментаў «Новай зямлі» Якуба Коласа, надрукаваных у замежных лацінамоўных выданнях. Шатуна безмежно любили ягоныя студенты лингвистичного университета и белорусского гуманитарного лицея. Любили не только за блескучий талент лингвиста и выкладчика, за неверогодную эрудицию и незводную ироничность, что хавалася в примруженных вачах, за то, что был великим жыццелюбым и не менш великим диваком, и на девятом десятку годов ён нечем нагадывал бескрыўднае бескарысливое дитя, якое в одночас и здивленное гэтым светом, и разумея его лепей за дорослых. Ён до апошніх годов был у выдатной интеллектуальной форме, вывучал новые мовы и мог нечакано запытаться у компании: тут кто-нибудь говорить по-китайску, а по-японску, У гэты момант душа Акута Гавы магла адгукнуцца падзякаю за пераклад нізкі ягоных навеляў. Сябры сцвярджаюць, што жывучы паводле нейкіх сваіх унутраных законаў, ён нязменна быў па-за ўсялякімі інтрыгамі, ідэалогіямі, рухамі і партыямі. Я не зусім згодны. Шатон балюча перажываў, калі ўлада распачала небяспечныя гульні в саюзнае государства. Яму падабалася выслоўе пра тое, што мова ахоўвае межы дзяржавы мацней за армію. Ірлянцы кажуць, што ў іхняй краіне нават атэіст павінен вырашыць, хто ён, каталік або пратэстант. Владзімір Шатон заўсёды ведаў, на чыім ён баку.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў.
Сёння эксперты свабоды абмяркоўвалі змены ў закон аб ваенным становішчы. Якія новыя выклікі спрычыніліся да прыняцця гэтага заканадаўчага акту і хто галоўны праціўнік Беларусі? Прапануем вам урывак дыскусіі, у якой бралі ўдзел кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. Вядзе гутарку Валер Карпалевіч.
У Беларусі апублікавана новая рэдакцыя закону аб ваенным становішчы, якая пачынае дзейнічаць з 1 лютага. У чым прычына з'яўлення гэтага новага заканадаўчага акта? Некаторыя кажуць пра новыя выклікі, якія спрычыніліся да зменаў закону. А якія гэтыя выклікі? Вонкавыя ці ўнутраныя? Бо, здаецца, галоўны выклік бяспекі сёння для Беларусі – гэта ўнутрыэканамічныя праблемы. Ці можа гэта связана не з прэзідэнцкімі выбарамі? Бо там гаворыцца пра абмежаванне прав і свабод падчас ўвядзення вайсковага становішча. Ці тут найперш украінскі фактар галоўны? Спадар Алешін.
Все-таки сначала это была реакция на внутренние риски, которые возникали по мере того, как то, что называлось белорусской экономической моделью, все больше демонстрировало свои слабости и недостатки. И в данном контексте весьма вероятно было возникновение социальной напряженности ввиду ухудшения экономической ситуации. И это прогнозировалось уже практически с 2008 года. И в результате, я думаю, появилось желание подкрепить власть еще и новой редакции закона о военном положении для того, чтобы ресурс силы был больше. Но что касается дальнейших событий, особенностей событий в Украине, тут вмешался, можно сказать, и внешний фактор. В общем, Лукашенко увидел, какой оборот приняли события на Майдане, и силы правопорядка, и, в общем, внутренние войска, и прочие силовые ведомства оказались не способными противостоять такой угрозе. И я думаю, что поначалу те, кто собирались носить изменения, собирались учесть опыт Януковича. Ну а дальше события развивались, это уже зеленые человечки, это гибридная война. И тут уже появилась необходимость учесть этот фактор. Таким образом, я думаю, что по мере написания и возникновения новых вызовов вносились какие-то дополнения, изменения, и тут перемешались и внутренние уже факторы, и внешние.
Ну вось афіцыйныя асобы кажуць найперш пра вонкавы чыннік, пра вонкавыя пагрозы. Адразу ж у голову прыходзіць украінскі чыннік, украінскія падзеі. Але ў такім разе ўзнікае пытанне, хто ж галоўны праціўнік. Вось кіраўнік прэсавай службы Мінабароны Владзімір Макараў кажа, што Міністэрства абароны найперш хвалюе актывізацыя вайсковай дзейнасці ў памежных для Беларусі краінах НАТО. Так що такі галоўны праціўнік НАТО для беларускай арміі працягвае заставацца спадар паротнікаў.
Ну, галоўны праціўнік для беларускага войска гэта фінансавая нездатнасць нашай дзяржавы яго ўтрымліваць належным чынам. А наконт НАТО, ну, трэба ўсё ж такі глядзець дактрынальныя дакументы, а наўпрост у іх нідзе не сказана, хто ў нас галоўны праціўнік. Там у асноўным апісваюцца пагрозы. Я бы не стала асабліва звяртаць увагі на тое, што там кажа прэсавы сакратар Міністэрства абароны, таму што гэта па-за ягонай кампетэнцыі.
Александр Алесін, Андрэй Паротнікаў і Валер Карвалевіч у экспертызе свабоды. А зараз песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Саўка і Грышка ў ягонай падачы усхваляваная навіной, што блізкім часам мае адбыцца сустрэча Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна.
Лукашенко устречится с обученим, говорить интересно, так будет им. И въезжаю с Саченко и Путингом, Лукашенко устретится с Путиным.
Лукашенко зустрянется с Путиным, ну а Путин интригу закрутит он. У братерской такой атмосферы он обновить поспробует империю.
Лукашенко устретится с Путиным, может даже они поцелуются, а потом все мы вообще перетручены. Лукашенко устретится с Путиным.
Лукашенко сустретится с Путиным, это будет теперь уже в студии. Поговорить про нафту товарищи, кожный дулю кишени тримаючи.
Лукашенко устретится с Путиным, отношения немного запутаны. Да проспутлый, что скоро пущены. Лукашенко устретится с Путиным.
Ось такие банальные речи, и что ж выником будет встречи Александра Рогорича Першего с Владимиром Красное Сонька. Кратей, треба у крамы бегче нам и куплять Сони и Панасоники.
Песня «Лободенка» от Лявона Вольского. Ну а зараз еще один звонок на свободу.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Во время Второй мировой войны были фашистские оккупанты, а теперь российские оккупанты. Неужели все мировое сообщество не может дать по зубам путинскому режиму? Посмотрите, каким оружием воюют наемники ДНР и ЛНР. Все новенькое, даже по телевизору это видно. А вообще-то, какие там ДНР и ЛНР? Это территория Украины, а все и все остальное террористы и террор. Москалям, что ли, отдать эти две области? Так они потом дальше пойдут. Аппетит приходит во время еды. А сколько военных конфликтов было после Второй Отечественной с участием российских оккупантов? Корея, Куба, Египет, Чечня, Грузия, Афганистан, Венгрия, Чехословакия, ну и так далее. Опять готовят гуманитарный конвой. А почему бы и нет? Ведь границы с Украиной не существует. Туда повезут оружие, боеприпасы, а назад неизвестно кого. Руки прочь от Украины. Позор российским оккупантам. Украина должна быть целостной и свободной. Спасибо. До свидания.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.